эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сегодня 8 февраля в Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21, в Праге 18 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Бедина Иванишвили представляет свой взгляд на политические перспективы страны. В Цхинвали прошли три собрания по выдвижению кандидатов в президенты де-факто Южной Осетии. В де-факто Республику Абхазия с официальным визитом прибыл посол Евросоюза в Грузии Филипп Димитров. В Грузии продолжает бушевать непогода. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: сирийские войска пятый день продолжают артиллерийские и минометные обстрелы жилых кварталов города Хомс. Нападение Соединенных Штатов Америки на Иран будет для них самоубийственным, заявил посол Ирана в России. Великобритания отвергла угрозы со стороны Аргентины, намеренной обратиться в Совет Безопасности ООН в связи с положением вокруг Фолклендских островов. Сирийские войска сегодня пятый день подряд продолжили артиллерийские и минометные обстрелы жилых кварталов города Хомс. Базирующийся в Лондоне Сирийский центр по правам человека передает о десятках погибших. Один из жителей района Баба Амар сообщил, что ближайшие кварталы находятся под очень сильным огнем. Обстрелом, который ведется из танковых орудий, минометов, пушек и пулеметов. Новые акты насилия в отношении гражданского населения проходят на фоне усиливающейся международной изоляции режима президента Башара Асада. Как передает агентство Associated Press, 5 европейских стран и 6 государств региона Персидского залива отозвали своих послов из Дамаска. США закрыли свое посольство в Сирии. Нападение Соединенных Штатов Америки на Иран будет для них самоубийственным, заявил сегодня на пресс-конференции в Москве посол Ирана в России Махмуд Реза Саджади.
У Ирана есть очень хорошие возможности нанести ответные удары по Америке в разных регионах мира,
сказал посол Ирана в России. В то же время Саджади исключил возможность упреждающего удара со стороны Тегерана. Он также обвинил западные страны в том, что они отказываются вести диалог с Ираном. Соединенные Штаты и Европейский Союз оказывают давление на Тегеран, призывая его отказаться от своей ядерной программы, которая, как считает Запад, может носить военный характер. Иран отвергает все подобные обвинения.
Эхо Кавказа. Новости.
Великобритания отвергла угрозы со стороны Аргентины, намеренной обратиться в Совет Безопасности ООН в связи с положением вокруг Фолклендских островов. Министерство иностранных дел Великобритании заявило сегодня, что живущие на Фолклендах являются подданными Великобритании. Президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер во вторник предупредила, что ее страна обратится в ООН в связи с милитаризацией в районе Фолклендов, которые в Аргентине называют Мальвинскими островами.
Это не только региональная, но и глобальная проблема. Происходит милитаризация в Южной Атлантике. Великобритания направляет туда эсминец, а также наследника престола. Я попросила нашего министра иностранных дел официально ознакомить Совет Безопасности ООН и Генеральную Ассамблею с положением в Южной Атлантике, которое угрожает международной безопасности,
сказала президент Аргентины. Напряженность между Лондоном и Буэнос-Айресом усилилась в последние недели в связи с приближающимся 30-летием со времени начала конфликта, в котором с обеих сторон погибли сотни военнослужащих. Население островов ныне составляет около 3000 человек. Европейский Союз подверг критики Румынию и Болгарию за неспособность реформировать судебную систему, бороться с коррупцией и организованной преступностью. Нидерланды подтвердили, что будут и впредь блокировать заявки Бухареста и Софии на вступление в Шенгенскую зону, по крайней мере, до июня, когда Европейская комиссия обнародует очередной доклад по данной проблеме. Сегодня Европейская комиссия опубликовала доклад, в котором отмечают, что ни Румыния, ни Бухарест за 5 лет после вступления в Евросоюз так и не оправдали ожиданий, связанных с осуществлением реформ. В Израиле сегодня проходит всеобщая забастовка, организованная крупнейшим профсоюзом страны, передает Элла Котлер.
Причиной забастовки является борьба за права работников, нанимаемых через посредника. Нанятые таким образом люди имеют меньшую заработную плату и менее благоприятные рабочие условия по сравнению с нанятыми напрямую. Больше половины израильтян, нашедших работу при помощи посредника, выходцы из бывшего СССР. С 6 утра в Израиле не работает почта, банки, биржи, железная дорога, управление водных ресурсов, муниципалитеты и региональные советы. Аэропорт имени Бен-Гуриона бастовал с 6 утра и до полудня, что привело к отмене около десятка международных рейсов и задержкам в отправлении и прибытии самолетов. Бастует Государственная служба по трудоустройству и Институт национального страхования. Невозможно получить новый паспорт, удостоверение личности или водительские права. Не убирается мусор и не взимаются штрафы за неправильную парковку. Накануне забастовки премьер-министр Бенямин Нетаньяху призвал профсоюзы отменить запланированную акцию и заявил, что можно решить проблему работников посреднических фирм с помощью диалога, не нанося вред гражданам и экономике страны. Ущерб от забастовки специалисты оценивают в 620 миллионов долларов в сутки. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Авиакомпания Air France сегодня отменила до 40% дальних и около трети местных и региональных рейсов в связи с продолжающейся забастовкой персонала. Вчера была отменена примерно половина рейсов. Пилоты и наземный персонал протестуют против законопроекта, который обязует сотрудников авиакомпании по меньшей мере за 48 часов предупреждать о готовящихся забастовках. Сейчас подобного требования не существует. Законопроект был одобрен Нижней палатой парламента Франции и рассматривается Сенатом.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кейти Боджоришвили. Переходим к обсуждению главных тем. Сегодня Бедина Иванишвили впервые попытался представить свой взгляд на политические перспективы страны в ближайшие несколько месяцев. Он потребовал от властей начать процесс деполитизации МВД. Только в этом случае, по его мнению, можно будет рассчитывать на проведение честных парламентских выборов. В противном случае Иванишвили намерен инициировать акции гражданского протеста. Бизнесмен также обдумывает вариант предоставления Михаилу Саакашвили политического иммунитета в случае, если тот добровольно откажется от власти. Подробности в сюжете Олеси Вартанян.
За недолгую политическую карьеру Иванишвили лишь дважды выходил грузинским журналистам. Его первая пресс-конференция собрала почти 200 репортеров. Тогда большая часть времени и у бизнесмена ушла на то, чтобы успокоить назойливых журналистов, которые всеми правдами и неправдами пытались задать ему вопрос. Сегодняшнее мероприятие продемонстрировало, что ажиотаж пошел на спад. Очень условно, с учетом того, что на пресс-конференцию пришли порядка 50 человек, можно сказать, что интерес к Иванишвили понизился в 4 раза. За 15 минут журналисты исчерпали все имевшиеся у них вопросы. Спрос на оппозиционное кредо Иванишвили упал вовсе не потому, что журналистам и общественности удалось разгадать эту политическую загадку. Совсем наоборот. Просто многие в Грузии уже, похоже, смирились с тем, что Иванишвили с его сумеречным, спутанным сознанием просто не способен ни себе, ни окружающим ясно изложить основы своей политической философии, сформулировать фундаментальные принципы, по которым стране придется жить, если оппозиции удастся взять власть свою. Руки. Сегодня мятежный олигарх впервые попробовал доказать, что он, наконец, стал полноценным политиком, ясно представляющим себе перспективы развития страны. Он постарался нарисовать максимально ясный обрис недалекого будущего, что ожидает Грузию осенью после парламентских выборов. У Иванишвили не осталось ни малейших сомнений в том, что Запад на его стороне, и он готов к тому, что Михаил Саакашвили примет решение уйти из политики. Исторический перелом произошел на прошлой неделе, когда президент президент находился с визитом в Вашингтоне.
За закрытыми дверьми ему это сказали очень конкретно, а на публике решили его приголубить, при этом намекнув, что если сможешь передать власть мирным путем, то навсегда останешься в наших глазах реформатором.
Говорит Ванишвили. Бизнесмен не стал раскрывать источников сенсационной информации. Вместо этого он огласил список требований к власти, выполнение которых только и позволит обеспечить проведение честных выборов. На первом этапе жизненно необходимо начать процесс деполитизации МВД.
Сегодня полиция политизирована и выполняет волю лишь одного человека.
Посетовал Бедина Иванишвили. Однако он не пояснил, кому конкретно он адресует свои претензии – человеку или системе в целом. Должна ли деполитизация ограничиться лишь отставкой Вано Мирабишвили, либо она подразумевает проведение фундаментальной реформы министерства. В любом случае, если в ближайшем будущем власть не предпримет конкретные шаги в этом направлении, выборы, по мнению Иванишвили, можно будет считать сфальсифицированными. А по сценарию оппозиционера это автоматически приведет к уличным акциям протеста его сторонников. Что будет происходить во время митингов, Иванишвили также объяснять не стал, но заявил, что будет готов обеспечить Саакашвили нечто вроде политического иммунитета, если тот не станет оказывать сопротивление и согласится уступить президентское кресло оппозиции.
В таком случае, я уверен, все мы, жители этой страны, сумеем простить Саакашвили его ошибки, и у него будет возможность остаться гражданином этой страны и продолжить жить в Грузии.
Но продолжая цепляться за власть, считает оппозиционер, Саакашвили превратится в изгоя не только в Грузии, но и во всем цивилизованном мире. Сегодняшнюю громкую пресс-конференцию грузинские телеканалы по большей части оставили без внимания. О ней мало упоминалось и в местных интернет-изданиях. И хотя стратегия оппозиционера порождает немало вопросов, ее поленились обсуждать как политики, так и эксперты. Похоже, первая попытка Иванишвили заявить о себе как о состоявшемся политике оказалась не слишком успешной. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем программу. В Абхазию с официальным визитом прибыл посол Евросоюза в Грузии Филипп Димитров. Дипломат провел переговоры с главой внешнеполитического ведомства самопровозглашенной республики, с министром внутренних дел, председателем правительства Леонидом Лакербая и в завершение встретился с президентом Александром Анквабом, который предложил европейским коллегам сменить повестку дня в отношениях Евросоюза и Абхазии. Рассказывает Семен Пегов.
Визит посла Евросоюза в Грузии Филиппа Димитрова в Сухум европейской стороной анонсировался как начало переговоров о перспективах дальнейшей деятельности ЕС в Абхазии. Несмотря на достаточно размытую формулировку, абхазские политики в ходе общения с дипломатом поднимали совершенно конкретные вопросы. Министр иностранных дел республики Вячеслав Чирикба, в очередной раз говоря представителям Евросоюза о неприемлемости выдачи абхазским гражданам так называемых нейтральных паспортов, озвучил мысль о том, что Европа могла бы, пока даже не признавая независимость Абхазии, признать действительными абхазские загранпаспорта. Тем более, что в мировой практике есть такие примеры, в частности, в отношении Северного Кипра.
Это было действительно неожиданное предложение, они его не очень ожидали, и поэтому и не были готовы ответить на него. Я думаю, что если мы будем больше об этом говорить европейцам, и, может быть, даже более на формальном уровне, в плане обращения к руководству, то все-таки им придется свою позицию сформулировать.
Говорит Вячеслав Чирикба. В беседе с Филиппом Димитровым глава внешнеполитического ведомства Абхазии также дал понять европейскому дипломату, что политику Евросоюза в отношении нашей республики, которую обозначают как политику непризнания, но вовлечения абхазская сторона принимать не будет. Однако при этом отмечает попытки ЕС, где отлично понимает, что переговоры в рамках тех же женевских дискуссий зашли в тупик, действовать по принципу политики мелких шагов для создания новой атмосферы и готовы к диалогу. А вот разговор посла ЕС в Грузии с президентом Александром Анквабом получился достаточно жестким. Глава республики сказал, что в Абхазии уже ослепли от блистательных идей мировой дипломатии и предложил Европе сменить повестку дня.
Мы устали от подобной дипломатической манеры и приходим к неизбежному выводу в бессмысленности подобного рода отношений с евроструктурой. Мы предлагаем перейти на другой уровень, отношений.
Сказал абхазский президент. Еще более резко Александр Анквап прокомментировал идею выдачи абхазским гражданам нейтральных паспортов. Он уже не раз делал жесткие заявления на этот счет. Что же касается политики Европы по принципу непризнания, но вовлечения, то здесь президент был вообще радикален.
Вы, как человек, который пришел в гости к руководитель Абхазии. Я произвожу на вас впечатление как человек, которого можно во что-то вовлечь. По рецептам господина Якабашвили, который сегодня успешно работает в Соединенных Штатах Америки, посол Грузии. Это его идеи, его план некий вовлечения Абхазии куда-то без признания, который поддержал его. Я вам скажу прямо, чтобы наш разговор носил джентльменский характер, Абхазию ни во что вовлечь нельзя. Если Европа будет пытаться нас куда-то вовлечь в обмен на нашу независимость, я вам говорю, господа, не тратьте время. И еще могу добавить, не тратьте деньги на поездки сюда по этому поводу.
Заявил Александр Анквап. Создалось впечатление, что посол ЕС в Грузии в ходе своего первого же визита в Сухум попал, что называется, под горячую руку. Александр Анквап высказал ему все накопившиеся за последние годы претензии к европейской политике в отношении Абхазии. После определенного периода затишья сегодня можно говорить, что диалог между республикой и Европой будет происходить в принципиально иной тональности. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
Эхо Кавказа.
А теперь к новостям из Хинвали. Богатым на предвыборное мероприятие стал сегодняшний день в де-факто Республике Южная Осетия. Там прошли три собрания по выдвижению кандидатов в юго-осетинские президенты. Инициативные группы выдвинули уполномоченного по правам человека Давида Санакоева, бывшего представителя президента в парламенте Тарзана Кокоева и бывшего главу Заузского района Павла Кумаритова. Рассказывает наш тхинвальский корреспондент Ганна Яновская.
Все три собрания проходили в разное время, словно соблюдая некую очередность. Раньше всех собралась инициативная группа по выдвижению Тарзана Кокоева. Выступая перед собравшимися, Кокоев подчеркнул, что далеко не все выдвигаемые в эти дни на пост президента Южной Осетии люди соответствуют задачам, которые придется решать главе республики.
Люди, которые в течение 20 долгих лет все испытали, все тяготы жизни, им нужен настоящий истинный лидер, который понимает от начала образования республики до признания республики. Я не говорю о всех кандидатах, которые собираются баллотироваться, но многие не понимают. Они даже не участвовали в провозглашении республики, потом при становлении и признании.
Сказал Тарзан Кокоев. Ему не нравится, что на должность президента Южной Осетии претендует большое число кандидатов. Судя по его высказываниям, на это обстоятельство влияют некие внешние силы. И все это чревато потерей того, что Южная Осетия приобрела за долгие 20 лет. Тарзан Кокоев раскритиковал намерение Аллы Джоевой проводить инаугурацию. Гражданам республики, на его взгляд, следует готовиться к предстоящим президентским выборам и провести их на должном уровне, поскольку за Южной Осетией в эти дни будут наблюдать во всем мире, особенно в России.
И в это время мы не можем прийти к одному единому мнению, маленький народ, и избрать себе президента в нормальных условиях.
Вторым выдвиженцем сегодня стал омбудсмен республики Давид Санакоев. Собрание проходило в зале научно-исследовательского института. В помещении было не протолкнуться. 35-летнего Санакоева пришла поддержать в основном молодежь. Ребята толпились даже в конце зала, внимательно слушая своего избранника. Участники собрания поделились со мной мнением о Давиде Санакоеве.
Молодой, с перспективами, думаю, сделает для нашей республики много хорошего.
Сказала Зарина Джоева. 22-летний студент исторического факультета Государственного университета Сергей Санакоев полагает, что это тот политик, которого ждала молодежь.
Нам нужен именно такой президент, молодой. Он все это время был с нами, рос в республике. Он знает наши проблемы. Мы будем с ним рядом. Мне кажется, что нас будет много. По крайней мере, я буду всех агитировать.
Давид Санакоев на прошлых президентских выборах не прошел возрастной ценз. По закону кандидат должен быть старше 35 лет. На днях он отпраздновал свой день рождения и таким образом получил право баллотироваться в президенты по возрасту. Давида Санакоева не пугает очень сложная внутренняя ситуация в республике.
Я думаю, что все те люди, которые болеют за Южную Осетию, они должны, как бы то ни было, сплотиться. Несмотря на то, что люди принадлежат к разным инициативным группам, они поддерживают разных кандидатов. Необходимо будет всем нашим гражданам сплотиться, определить свою дальнейшую судьбу. Главным и определяющим здесь будет, конечно же, воля народа.
сказал Санакоев. Третьим по счету кандидатом в президенты стал член партии «Справедливая Осетия» Павел Кумаритов. Он был выдвинут на партийном собрании, в котором приняли участие 30 человек, ровно столько, сколько требуется по закону. Остальные не смогли приехать из-за снежных завалов на юго-осетинских дорогах. Ганна Яновская специально для «Эхо Кавказа» с Хинвал.
Тему продолжит наша рубрика «Не круглый стол». Ее ведет Андрей Бабицкий, он и представит своих гостей.
Спасибо, Кэти. У нас сегодня странный некруглый стол. Обычно в Праге один ведущий, и он дает возможность двум оппонентам, экспертам или политикам высказать свои точки зрения на ту или иную проблему. Но вот сегодня мы приглашали оппонентов. Одним из них должен был быть представитель коммунистической партии Кашта-Каште. Он дал свое согласие после долгих уговоров. Но вот, к сожалению, уже в течение 10 минут наш оператор не может ему прозвониться. Возможно, это какие-то технические сложности. Поэтому мы решили немножко изменить формат. И мы вдвоем сейчас в пражской студии, я и мой коллега Олег Кузов, будем задавать вопросы юго-осетинскому политику, одному из лидеров юго-осетинской оппозиции, Алле Алексеевне Джоевой. Алла Алексеевна у нас на прямой линии из Синвали. Алла Алексеевна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Алла Алексеевна, через два дня вы планируете вступить в должность президента, вы проводите инаугурацию, и ваши оппоненты сегодня... Среди них уже достаточно много не только представителей власти, но и представителей оппозиции говорят о том, что это мероприятие способно спровоцировать гражданские столкновения в республике. Как вы считаете, действительно оно способно, действительно оно является источником вот такого серьезного раздора и делит граждан республики на враждующие группы?
Я не могу сказать, что это гражданское противостояние, но, несомненно, это противостояние между ушедшей властью, которая хотела бы реанимироваться в любом виде, и остальной частью народа, которая 27 ноября пришла на избирательные участки и отобразила практически, выразила свое конституционное право на выбор. К великому сожалению, это право было грубо попрано председателем Верховного Суда, вопреки протоколам избирательных комиссий, международным наблюдателям и, самое главное, постановлению ЦИК, третий пункт которого явственно говорит признать избранным президентом республики Джоеву Аллу Александровну. Это постановление никто не отменял. Вы можете задать мне вопрос, а что же делал Верховный суд? Верховный суд рассмотрел жалобу заместителя председателя партии «Единство» Яшиной и на этом основании признал выборы недействительными. Это действие глубоко противоречит Конституции Республики Южная Осетия, закону о выборах президента Республики Южная Осетия. Вот. И, следовательно, в соответствии с постановлением 101/37, я и могу назначить дату инаугурации. Мы разослали уже массу более 500 пригласительных. Мы пригласили, абхазов, Нагорный Карабах, Приднестровье, Северокавказские республики, здоровые силы в Российской Федерации. Но вот только сейчас вечером к нам поступила информация, что дорога, соединяющая нас с Северной Осетией, уже закрыта для доступа сюда. Но ничего, это нам не мешает быть оптимистами. Мы свое мероприятие все равно проведем, потому что мы избрали путь следования закону, и нету такой силы, которая нас от этого отвратит. Мы, конечно, в какой-то момент согласились на компромисс. Это касалось соглашения, но коли оно не было выполнено, то мы оставили за собой право дальше возвращаться в правовое поле.
Алла Алексеевна, скажите, пожалуйста, мероприятие вы проведете. Вас провозгласят президентом ваши сторонники, но 25 марта пройдут выборы другого президента, и получается, что в конце марта будет два президента Южной Осетии. Двоевластие? Как вы будете власть отделить?
Об этом я вам скажу после 10 числа. Хорошо, я не спешу все свои секреты сразу же одномоментно выдавать. Вот 10-го у нас будет инаугурация, а после 10-го я вам еще кое-что расскажу. Хорошо, что будет дальше.
Хорошо, Алла Алексеевна, но вот у меня нет ощущения, что у вас есть реальные рычаги для того, чтобы провести процедуру отчуждения, ну, хотя бы какого-то самого незначительного объема власти в свою пользу. Это значит, что ваша инаугурация просто пройдет как митинг ваших сторонников?
Ну, я не назвала бы это митингом, потому что все, в общем-то, внешние атрибуты проведения этого мероприятия будут соблюдены. Другое дело, что я обратилась к Бровцеву с письмом с просьбой предоставления нам помещения, передачи цивилизованным образом власти, финансирования данного мероприятия. И вы, к сожалению, никакого ответа ни да, ни нет не получила. Поэтому мы вынуждены проводить его в нашем штабе. Да, реальных рычагов нет. Но ведь в поисках истины нужно выстраивать какую-то линию поведения. Вот мы и пытаемся это сделать. А никогда победы легко не давались.
Алла Алексеевна, да? Но ведь нет и формального повода для проведения инаугурации. Ведь по закону парламент ее проводит при участии Конституционного суда, а в его отсутствие глава ЦИК должна зачитать протокол избирательной комиссии. Вот если у вас не будет этих атрибутов, можно ли считать ваше мероприятие законным?
Но ведь я ни разу и ни два говорила, что решение Верховного суда и постановление парламента находятся вне правовом поле. Значит, кто-то нам уготовил нелегитимные выборы 25 марта. Другое мне непонятно, почему так много игроков оказывается вовлеченными в эту, в общем-то, противозаконную процедуру. Я так позволяю себе называть выборы 25 марта. Хотя там есть, несомненно, достойные личности, и я положительно к ним отношусь, и была бы рада их видеть в первых выборах. Но сегодня мне непонятно, ведь в кулуарах они все без исключения говорят, что решение суда неправильное. Тот же вице-спикер парламента Юрий Бестойце и Мира Цхавребова, они ведь ни разу, ни два заявляли о том, что да, победа была чистая, она была без нарушений, но состоялся суд. Так вот, потому мы и бунтуем, что этот суд вообще-то был глубоко преступен по сути своей. И по отношению к тому, к 76,7% избирателей, которые верили, что их голос для кого-то что-то значит.
Алла Алексеевна, ну, вы все время апеллируете к букве закона. А скажите, вот в нынешних обстоятельствах, когда республика действительно находится в таком сложном положении, когда люди, в общем, ну, как-то действительно разделились на разные группы, может быть, новые выборы были бы компромиссом, соглашением, а не вот то соглашение, которое было подписано. И они бы помогли успокоить страсти. Ведь на самом деле, как мне кажется, победа оппозиции на новых выборах тоже была бы весьма и весьма возможна.
Я вам хочу сказать, что на новые выборы не допустят ни одного из оппозиционных кандидатов. Там все уже давно просчитано, и механизм этого лингвистического испытания, абсурдного по сути своему, потому что владение языком не предполагает обязательное знание орфографии и пунктуации русского и эстинского языка. Это, в общем-то, глумление над личностью. Я позволю себе так это определить. Ибо вот тот, кому первым поставили неудовлетворительную оценку, это образованный и очень уважаемый в республике человек. И подвергнуть его вот такой вот унизительной процедуре, я думаю, это очень несолидно для уважающих себя людей. Так что шансов у оппозиции поднять свой голос 25-го практически никого практически и не будет.
Благодарю вас, Алла Алексеевна. И я напомню, что у нас на прямой линии с Цхинвали был один из лидеров оппозиции, Алла Алексеевна Джоева, которая через два дня, в пятницу, проводит, собственно, инаугурацию и вступает в должность президента. Со мной рядом находился мой коллега Олег Кусов, который также задавал вопросы. Всего вам доброго.
А не круглый стол вел Андрей Бабицкий. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21 час 29 минут, в студии Кети Боджоришвили. А сейчас наступило время региональной сводки новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
Парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия принял поправки в избирательное законодательство республики, в частности, в конституционный закон о выборах президента Республики Южная Осетия. Согласно утвержденным изменениям, гражданин Южной Осетии, имеющий на день голосования не снятую или не погашенную судимость, не может быть избран на пост главы республики. В соответствии с принятыми изменениями, избираться президентом не имеет права гражданин самопровозглашенной республики, имеющий также гражданство иностранного государства, за исключением Российской Федерации, человек, признанный судом недееспособным или осужденный за какое-либо преступление. Помимо этого, повторные выборы президента будут производиться не позднее, чем через 6 месяцев со дня первоначальных выборов, а не через 2, как это было ранее. Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной Республики Южная Осетия приняла сегодня 3 пакета документов от инициативных групп, выдвигающих кандидатами в президенты Рустема Джоева, Тарзана Кокоти и Василия Хачирова. Еще один пакет документов поступил от Коммунистической партии, выдвинувшей на пост главы государства Станислава Кочеева. Также сегодня в Цхинвале состоялось заседание инициативной группы по выдвижению кандидатуры Давида Сынакоева на пост главы республики. Пакет документов Центр избирком представил гендиректор российской группы компании «Стройпрогресс» Альберт Джусоев. Однако ЦИК отказался рассматривать документы Джусоева в связи с тем, что ему уже было отказано в регистрации в ходе предвыборной кампании на президентских выборах в ноябре прошлого года. Тогда основанием для отказа послужило заключение МВД Республики Южная Осетия, согласно которому он не проживает постоянно на территории страны в течение последних 10 лет, что является нарушением требований, предъявляемых кандидату в президенты. Министерство внутренних дел самопровозглашенной Республики Южная Осетия предупреждает жителей республики об ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, сообщили в пресс-службе МВД. Ведомстве предупредили, что любые попытки нарушения общественного порядка, которые могут привести к дестабилизации общественно-политической ситуации в республике, будут решительно пресекаться правоохранительными органами. На 10 февраля в Цхинвале назначена инаугурация бывшего кандидата в президент Южной Осетии Аллы Джоевой. Министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Вячеслав Черегба принял делегацию ЕС во главе с послом Евросоюза Филиппом Димитровым, передает Абсны Пресс. Как сообщил журналистам Черегба, на встрече был затронут вопрос нейтральных паспортов, которые Грузия выдает всем желающим жителям Абхазии и Южной Осетии. Мы сообщили членам делегации, что намерены обратиться к руководству Евросоюза с предложением признать абхазские зарубежные паспорта для путешествия за границу, как это делается, например, с паспортами граждан Северного Кипра, сказал министр.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. 8 февраля завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Народного собрания самопровозглашенной Республики Абхазия. В общей сложности Центральной избирательной комиссии было зарегистрировано 156 инициативных групп и партий. Это рекордное число для Абхазии, рассказывает Марьяна Котова.
35 округов, 156 кандидатов, точнее выдвиженцев. Таков результат первого этапа предстоящих парламентских выборов. Процесс регистрации кандидатов в депутаты ЦИК начнет уже 9 февраля. Не исключено, что количество желающих занять парламентские кресла может и сократиться. По словам председателя Центральной избирательной комиссии Батала Табагуа, уже изучено около 70% материалов, поступивших от инициативных групп, говорит Батал Табагуа.
Достаточно добросовестно инициативные группы поработали по выдвижению. Ну, изучаются подписи, насколько они добросовестно собраны и соответствуют закону. С завтрашнего дня уже избирательная комиссия проводит заседание, где мы начнем уже регистрацию кандидатов.
121 человек был выдвинут инициативными группами. 35 кандидатов – представители партий. 11 от «Единой Абхазии», 11 от «Форума народного единства», 7 от «Коммунистической партии» и 6 – члены партии экономического развития. 16 из 156 выдвиженцев – женщины. Избиратели, между тем, считают несправедливым, что во властных структурах Абхазии слишком мало представительниц прекрасного пола и готовы голосовать именно за женщин, говорит Сергей Кишмария.
Женщины, они ничем не уступают мужчин по образованию, по положению. В каком-то плане они более чистоплотные, они не хапуги, они порядочные, они хотят все больше и больше, чтобы в Абхазии было женщин управлять.
В народное собрание пятого созыва идут люди самых разных профессий и возрастов. Самому старшему из будущих кандидатов депутаты 73 года. 26-й год идет самому молодому из них. Как говорят сами избиратели, в парламенте должны заседать представители разных поколений и сфер деятельности. Вместе, объединив силы и опыт, они смогут работать более эффективно, уверены люди, говорят Татьяна Кугония и Ираида Пекарева.
Были тоже неплохие, но новые тоже, если придут, по-новому будут работать, чтобы изменилась жизнь в Абхазии, чтобы все было хорошо. Молодые должны, конечно, работать, но неплохо, хотя бы 50% и взрослые тоже, чтобы с ними были.
Ну, я думаю, что сейчас и молодежь такая стала прогрессивная, очень много с интернетом связано, и все это. Кто его знает? Но я думаю, что надо и тех, и других вот обязательно.
Как рассказал Батал Табагуа, с понедельника начнется активная работа окружных комиссий. Они будут заниматься списками избирателей, уже исправленными и дополненными после президентских выборов прошлого года, а также организацией встреч кандидатов с жителями округов, говорит Батал Табагуа.
Окружные комиссии сейчас буквально с понедельника уже будут заниматься над тем, чтобы побольше встреч было у кандидатов с избирателями на местах. А списками избирателей занимаются участковые комиссии. Электронную базу данных они получат. Потом они будут уже на местах выяснять, кто добавился, кто убавился.
По словам председателя ЦИК Табагуа, работа идет по плану. И кандидаты, и члены комиссии добросовестно исполняют свои обязанности. Самый интересный период предвыборной борьбы и дебатов еще впереди. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
«Эхо Кавказа».
В Грузии продолжаются обильные снегопады и метели. Власти сумели обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии жителям страны, однако на дорогах ситуация продолжает оставаться тяжелой. Снегоочистительные машины с трудом справляются с очисткой дорог, да и то только в городах. Одна из наших коллег, Мзия Парисишвили, сегодня так и не смогла добраться из города Рустави в наш офис в Тбилиси. И вот, что она рассказала нам по телефону.
В эти зимние дни географическая близость Рустави к Тбилиси между городами всего лишь 30 километров подвела тех, кто постоянно курсирует между ними. Снег и мороз стали серьезным препятствием для тех жителей Рустави, которые работают или учатся в столице Грузии. Если в обычную погоду до Тбилиси можно добраться за 30 минут, то в лютый мороз, как выяснилось, об этом не стоит и мечтать. С утра мне недолго пришлось наслаждаться немного бледным, но все же красивым пейзажем, деревьями и крышами, как бы даже просевшими под тяжелой шапкой снега. У меня было предчувствие, что с транспортом будет непросто. Так и оказалось. Около половины маршрутных такси выехать в такую непогоду не рискнули, что совсем не удивительно. Настолько только обветшал парк этих рыдванов. Втиснуться в одной из маршруток все-таки удалось, но радость длилась недолго. На подъезде к Тбилиси безобидный подъем между перекрестком Шавнабада и стелой в память 300 араклинцам по сложности преодоления не уступил Крестовому или Камбожскому перевалу. Покорить мы его так и не смогли. Дорога была блокирована пробкой, которую образовали автомобили с летними шинами. К тому же дорожный патруль перекрыл путь, чтобы городские власти смогли посыпать трассу технической солью. Удивительно, что заботу о путешествующих по Руставской дороге, как, впрочем, по другим трассам к Фемокартле, власти почему-то проявляют в последнюю очередь. Обратный путь в Руставе тоже ничем не порадовал. Вообще, жителям этого города давно известно, что местная власть каждый раз оказывается не готова к ударам стихии. И хотя справедливости ради, надо признать, что в самом городе 8-километровый проспект был приведен в надлежащий вид, тем не менее дальнейшая его судьба, похоже, уже никого не беспокоит. Лишь к полудню на проспекте появился одинокий трактор, натужно имитировавший работу. И возвращаясь к путешествию между Руставией и Тбилиси, железная дорога между городами, к сожалению, никак не может заменить дорожное сообщение. Представьте картину. Банковский клерк, решивший добраться на работу в Тбилиси поездом, рискует появиться в банке с лепестком петрушки на лацкане пиджака, благоухая огородными ароматами. Эти старые времен Мафусаила поезда, не претендующие на комфорт и скорость передвижения, деревенские жители приспособили для перевозки сельхозпродуктов. Почти никто из белых воротничков, несмотря на дешевизну билета, не пользуется поездом Гордобань-Тбилиси, который на несколько минут останавливается в Руставе. В такой ситуации утешением может служить лишь одна радость, которую морозы и снегопады принесли детворе. Неожиданные каникулы, катание на санках и игра в снежки. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Ну а теперь наступило время обзора грузинской прессы, с которым вас ознакомит Тимур Кигурадзе.
Читаем прессу.
Спасение прессы – дело рук самой прессы. На улицах Тбилиси появились передвижные газетные киоски. Газета «Ахали Тауба» сегодня пишет о продавцах на велосипедах, которые, по ее мнению, заставят население Грузии больше читать. Собственно, так и называется организация, затеявшая всю эту кампанию. Будем читать больше. Как уверяет газета, продажа печатной продукции с велосипедов послужит укреплению свободы печати в Грузии, о давлении на которую не раз заявляли журналисты и оппозиционные партии. Главред газеты «Резонанс» Лаша Тугуши уверяет.
Этой акцией мы хотим сказать, что не уступим прессу. Мы предпримем еще более действенные и сильные шаги, чтобы пресса стала доступна каждому читателю.
На страницах своего издания Тугуши сравнил грузинский СМИ с многоголовой гидрой, у которой вместо одной отрезанной головы вырастают две новые. Роль рубителя голов Тугуши отвел государству. Еженедельник «Велосиахли» в номере от 8 февраля предлагает своим читателям интервью с лидером партии «Свободные демократы» Ираклием Аласанья, который отвечает на вопросы о своих дальнейших планах, приближающихся выборах и союзе с миллиардером Бедзиной Иванишвили. Вашингтон дал понять Михаилу Саакашвили, что он политик прошлого и ему необходима замена, уверяет Аласанья, комментируя встречу Саакашвили и Обамы недельной давности. Будет ли он сам претендовать на президентское кресло, оппозиционер не говорит. Зато, уверяет, в грузинской политике появились два центра – правительственный вокруг партии «Национальное движение» и оппозиционный вокруг рождающейся партии Бедзины Иванишвили. Именно эти два игрока сойдутся в схватке на предстоящих в этом году парламентских выборах, уверен Аласанья. Предупреждает он и о возможной грязной игре со стороны властей. Оппозиционный политик уверен, что даже хорошие связи на Западе не спасут высоких грузинских чиновников от народного гнева в случае фальсификации выборов. В пример он приводит египетского президента Хосни Мубарака.
Мубарак являлся ближайшим союзником США на Ближнем Востоке, но как только он отказался от свободных выборов и население это опротестовало, он был изолирован и смещен. Тоже ждет и того, кто будет мешать интересам грузинского общества.
Зимняя непогода в Грузии стала темой практически всех крупных грузинских газет. Та же «Велосиахли» рассказывает про мужчину, который пытался прогуляться по хрупкому льду Тбилисского моря и провалился. Его еле вытащили спасатели. Резонанси уверяет, глобальное потепление и его следствие глобальное похолодание добрались и до Грузии. Помимо проблем с передвижением и отоплением, граждан страны ожидают и экономические проблемы. Заморозки губительно влияют на урожай фруктов, в особенности цитрусов. А это значит, цены на эту продукцию в скором времени могут подскочить. Тимур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. У выходящей в Сухуми уже более 16 лет нужной газеты есть несколько персон, которые постоянно подвергаются критике. Одна из них – заместитель генерального прокурора самопровозглашенной республики Беслан Квициня. По мнению нашего постоянного автора Виталия Шария, в последнем номере газеты «Критика» достигла максимального накала.
Занявшая больше половины первой полосы еженедельника редакционная без подписи публикация названа так: в Генпрокуратуре обвал цен на машины класса люкс. Прежде всего, газета напоминает, что скоро депутатам парламента Абхазии нужно будет утверждать кандидатуры генпрокурора и его зама, ибо пятилетний срок полномочий первого Сафарбея Меканба истек 7 февраля. А второго, Беслана Квициня, истекает 12 февраля. Видимо, в связи с предстоящими назначениями в редакции нужной, как она пишет, неожиданно всплыл любопытный документ, который должен заинтересовать как парламентариев, так и президента, обещавшего избирателям навести в стране порядок. И тут же публикуется ксерокопия приказа от 18 августа 1994 года, подписанного тогдашним министром внутренних дел Абхазии генерал-майором милиции Гивиком Уговичем Агрба уволить по служебному несоответствию в аттестационном порядке старшего лейтенанта милиции Квициня Беслана Константиновича, старшего следователя Следственного отдела управления внутренних дел города Сухум. Конец цитаты. По информации источника газеты, дело тогда было в даче заведомо ложных показаний во время судебного процесса. Другая иллюстрация в публикации – крупный снимок почти новенького внедорожника класса «Люкс» «Лексус» с блатным, по выражению газеты, номером М050ММ. Этот «Лексус» был, по информации газеты, куплен более года назад за 1 200 000 рублей для генпрокуратуры, а перед последними президентскими выборами он стал собственностью Беслана Квициня всего за 160 000 рублей. И хотя, пишет еженедельник, выкупленными за бесценок машинами наших народных избранников не удивить, возможно, у них все же возникнут вопросы к прокурорам, призванным бороться с преступностью вообще и с коррупцией в частности. Теперь наблюдатели гадают, будет ли Беслан Квициня выступать с опровержением, и если будет, то в каком СМИ? На абхазском телевидении, в газете «Республика Абхазия». Если не будет, то, очевидно, ему нечего возразить. А если будет, то эпизод с его увольнением в первый послевоенный год опровергнуть невозможно. Так что речь, по-видимому, может идти только относительно приобретения за мизерную цену дорогой иномарки. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Бесплатные юридические консультации стали довольно распространенным явлением в Грузии. В прошлом году Ассоциация молодых юристов и НПО 42-я статья Конституции направили в общей сложности в суды более 2000 дел. О том, в каких случаях люди прибегают к услугам бесплатных юристов, в материале Беслана Кмузова.
Сергей Бакучава, беженец из Сухуми, уже дважды становился фигурантом наших репортажей. Именно он первым привлек внимание общественности к бедственному положению, в котором оказались беженцы, переселенные в Подхойцери летом 2010 года. С тех пор в селении ничего не изменилось, даже стало еще тяжелее. Поэтому Сергей попытался сделать все, чтобы его вернули обратно, в Тбилиси. В ноябре 2011 года Сергей подал иск в Тбилисский городской суд с требованием, чтобы его вновь переселили в столицу. Сергей указал сразу две причины своего требования. Первое – это то, что он был зарегистрирован именно в столице, а второе – это необходимость постоянного медицинского надзора. После черепно-мозговой травмы он проходит лечение у психотерапевта, говорит Сергей Бакучава.
У меня инвалидность, здесь нет никаких условий, врачей нет. Против меня три юриста было из Министерства экономического развития, из мэрии и из нашего министерства по делам беженцев. Ну, в общем, они врали там безбожно. Они сказали, что врачи есть, что есть специальные программы.
На суде юристы Министерства по делам беженцев и Министерства экономики заявили, что Сергей уже получил свою жилплощадь. Даже отказ Сергея подписывать свое согласие на переезд суд не принял к сведению. Равно как и то, что всех беженцев в Подской Цере насильно привезла полиция. С самого начала дело Сергея Бакучева вел адвокат Ассоциации молодых юристов Нона Курдованидзе. В месяц ее делу приходится консультировать до 300 беженцев. Однако, такого дела, как у Сергея, к ней до сих пор не поступало.
В самом плане по расселению беженцев, который приняло правительство, особенно оговорено, что в таких случаях, как у Сергея, человека следует поселить поблизости от соответствующего медицинского учреждения. Однако даже это единственное обстоятельство, которое предусмотрено для беженцев, чтобы оставить их в местах прежнего проживания, было нарушено.
Говорит Нона Курдованидзе. Во сколько бы обошлось Сергею обращение к обычному адвокату? Как заявили в нескольких юридических компаниях, минимальная цена за консультации составляет около 100 лари, 65 долларов. Столько же стоит и час работы адвоката в суде. А денег у Сергея не так уж и много. В январе он не мог даже оплатить себе дорогу в Тбилиси, чтобы присутствовать на апелляционном суде. Дороговизна адвокатских услуг актуальна не только для беженцев. Коренные тбилисцы также порой не могут оплатить услуги адвоката. Например, 50-летний Давид Шенгелия. В 2004 году, когда он работал дистрибьютором, Давида ограбили, отняв весь товар и ранили из пистолета.
Дело велось в 2004 году. Я писал заявление и в прокуратуру городскую, и в республиканскую. Я получал обычные трафаретные письма. Я просто хотел сдвинуть это место с моего дела. Я даже не могу выяснить мое дело, на какой стадии находится. Может, они и осуждены. Я там удивился, как это может быть, они быть осуждены. Я же потерпевшее лицо, меня должны были же вызвать на суде. Они мне объяснили, что может и такое, что тебя и не вызовут, могут и так осудить.
Говорит Давид. Таким образом, уже 8 лет Давид не только не может добиться возмещения убытка, но не может даже узнать, понесли ли наказание те, кто стрелял в него 8 лет назад. Единственный раз Давид обратился к адвокату и оставил за одну консультацию 200 долларов. Зарплата у дистрибьютора не такая уже большая, поэтому он обратился за бесплатной консультацией в НПО 42 статья Конституции. Здесь ему помогли оформить заявление, по которому прокуратура должна ответить однозначно, найдены грабители или нет. Казалось бы, бесплатные консультации у молодых юристов и в 42-й статье должны вызвать раздражение у других адвокатов, которые работают за плату. Однако, как говорит председатель Ассоциации адвокатов Заза Хатиашвили, в данном случае конкуренция только приветствуется.
Все адвокаты должны быть членами адвокатской ассоциации. Так что молодые юристы, 42-я статья Конституции, когда защищают своих подзащитных, они заключают договор с членами адвокатской ассоциации Грузии, и наши адвокаты там тоже работают. Так что конкуренция это, по-моему, способствует увеличению качества.
Говорит Заза Хатиашвили. Следует отметить, что уже более 10 крупных адвокатских компаний оказывают бесплатные юридические услуги в качестве благотворительности или саморекламы. Однако уровень бедности в Грузии очень велик, поэтому бесплатные услуги адвокатов не могут заменить деятельности Ассоциации молодых юристов и 42-й статьи Конституции, которые работают за счет грантов от международных организаций. Беслан Кмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
И вновь к событиям в самопровозглашенной республике Абхазия. В руководстве курорта Пицунда произошли кадровые изменения. Новым директором объединения пансионатов назначен заместитель председателя Госкомитета Абхазии по курортам и туризму Вячеслав Барцец. При этом чиновник сохранил и прежнюю должность. Внешнее руководство призвано вывести объект из сложной экономической ситуации, рассказывает Левон Галустян.
Введение внешнего управления пицунскими пансионатами – решение нестандартное для Абхазии. И, наверное, власти не пошли бы на такой шаг, если не угроза закрытия, нависшая над знаменитым курортом. Как бы пафосно это ни звучало, но фактически перед объектом встал извечный вопрос – быть или не быть? Новый директор Вячеслав Барцец уверенно отвечает – быть, потому что иначе республика лишится одного из своих брендов.
Это брендовый объект. И сегодня, если на любой рекламный баннер посмотреть, то везде мы через такие бренды, как Пицун, Дарица, мы привлекаем туристов.
Вячеслав Барциц в курортной отрасли человек не новый. Много лет являлся одним из руководителей профильного госкомитета. Об особенностях отдыха в Абхазии знает, что называется, изнутри. Он хорошо осведомлен, что минусы есть почти в каждой гостинице, но в Пицунде их количество просто зашкаливает. Устаревшие номера, проблемы с подачей воды и не только горячей. Один санузел на этаж, один телевизор на весь корпус. Единственный плюс – здешняя природа. Вячеслав Барциц.
При всем, как говорится, вот в таком сложном состоянии практически жалоб туристов нет. Чем компенсируем? Компенсируем тем, что это одно из самых чистых мест, самое лучшее море, самая лучшая береговая полоса.
Но только природа сегодня не привлечет массу туристов, им подавая хороший сервис и хотя бы элементарный набор удобств. В противном случае турист не купит путевку в Абхазию. В этом смысле прошлый сезон очень показательный. Знаменитые высотки, в которых могут разместиться одновременно 2500 отдыхающих, были заполнены наполовину. Люди просто отказывались заселяться. Вячеслав Барциц критику принимает.
Здание, сооружение, все находится как бы в таком, мягко говоря, не знаю, в плачевном состоянии, но тем не менее объект может работать и делается все возможное и невозможное, чтобы объект мог обслужить, принять отдыхающих.
Прошедший курортный сезон оказался провальным. Впрочем, не особо прибыльными были и все предыдущие, кроме 2007 года. Но это только для этих пансионатов. Другие объекты в Абхазии показывают неплохую динамику роста. Вроде поток отдыхающих увеличивается, а курорт Пицунда стоит полупустым. Парадокс, который легко объясняют и сами туристы. Говорит турист из Адлера Игорь Серегин.
По природе она впереди всех, будем говорить так. Ну а по качеству услуг, наверное, позади всех. Надо сохранить вот эту природу, которая вот досталась. Потому что везде ее уже утратили, а здесь надо сохранить.
Внешнее управление – это попытка сделать курорт конкурентоспособным. Сегодня он проигрывает другим объектам по всем показателям. Но есть и один серьезный козырь – место расположения. На это надо делать основной упор, считает новый директор. Вячеслав Барциц уверен, что Пицунде можно вернуть былую славу. Для этого, конечно, понадобятся деньги, но ведь со временем они окупятся. Вячеслав Барциц.
Надо, естественно, искать выходы и из того, что мы имеем, провести определенную реконструкцию, чтобы объект не встал. Потому что встанет, я считаю, что и жизнь в этом городе, это все взаимосвязано, это градообразующий объект.
Принимать туристов, будучи в таком техническом состоянии, знаменитые высотки смогут не вечно. Работать в режиме износа можно еще пару лет от силы. Потом неизбежна остановка. Для 500 жителей Пицунды, работающих на курорте, это сильный удар. Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Культура народов Кавказа. Неисчерпаемый кладезь вдохновения. Музыка, литература, кино, театр, изобразительное искусство. О своем творчестве в каждой из этих областей духовной жизни человека рассказывают сами творцы, их друзья, поклонники их таланта. В цикле передач «Кавказ и искусство» на радио «Эхо Кавказа».
И в завершение нашей программы исполнилось 50 лет со времени введения Соединенными Штатами экономического эмбарго Кубы, которая стала самой продолжительной внешнеполитической акцией США подобного рода. Внутри Америки у эмбарго масса как противников, так и сторонников, рассказывает Владимир Морозов.
Эмбарго Кубы в феврале 1962 года ввел президент Джон Кеннеди. Эксперты напоминают, что основной целью эмбарго было остановить распространение советского влияния и попытки кубинского диктатора Фиделя Кастро экспортировать революцию в Латинскую Америку. Сегодня эта опасность миновала, хотя коммунистический режим братьев Кастро по-прежнему существует. Стоит ли сохранять по отношению к нему жесткие экономические меры? Споры об этом идут не первый год. Американские конгрессмены кубинского происхождения на днях выпустили совместное заявление о необходимости сохранения эмбарго. Это мнение разделяют многие родившиеся на острове американцы. Свободная от их печального опыта молодежь часто думает иначе. Несмотря на возражения своей семьи, особенно деда, страну предков недавно посетил выросший в штате Нью-Йорк сын эмигрантов Гонзало Перес. Он удивленно рассказывает, как много на Кубе туристов из разных стран. Европейцы свободно приезжают сюда, так что средства поступают на остров со всего мира. И те небольшие деньги, которые я потратил во время визита, ничего не изменят. Остров получает субсидии из Венесуэлы, сюда инвестируют средства Китай и Бразилия, испанская компания занята здесь морским бурением. Но главная доходная статья в кубинском бюджете появилась бы, если бы США разрешили своим гражданам поездки на остров. Сейчас сюда могут попасть с материка или родственники кубинцев, или студенты и преподаватели вузов, изучающие Латинскую Америку. Некоторые американцы проникают на остров через Мексику, но им грозит солидный штраф. Мы должны сохранять давление на коммунистический режим с тем, чтобы способствовать развитию на Кубе демократии, говорит Хосе Карденас, бывший сотрудник президента Джорджа Буша. Несмотря на все запреты, торговые отношения с Кубой у США все-таки существуют. По данным Кубинского статистического управления, в 2010 году США продали сюда продуктов на 410 миллионов долларов. Ряд критиков утверждает, что эмбарго – это пережиток холодной войны, и оно нужно американским политикам, чтобы завоевать голоса избирателей выходцев с острова. Тем не менее, правительство Барака Обамы вернулось к принятой еще президентом Клинтоном политике некоторого ослабления санкций. В результате в прошлом году Кубу посетили 400 тысяч американцев.
Рассказывал Владимир Морозов. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Ботюришвили. Всего вам доброго и до завтра.